Михаил Булгаков. Записки юного врача. Полотенце с петухом. Если человек не ездил на лошадях по глухим проселочным дорогам, то рассказывать мне ему об этом нечего. Все равно он не поймет. А тому, кто ездил, и напоминать не хочу. Скажу коротко. 40 верст, отделяющих уездный город Грачевку от Мурьевской больницы, ехали мы с возницей моим ровно сутки. И даже до курьезного ровно. В 2 часа дня 16 сентября 1917 года мы были у последнего лабаза, помещающегося на границе этого замечательного города Грачевки. А в 2 часа 5 минут 17 сентября того же 17-го незабываемого года я стоял набитый, умирающий и смякший от сентябрьского дождика траве во дворе Мурьевской больницы. Стоял я в таком виде. Ноги окостенели, и настолько, что я смутно тут же во дворе мысленно перелистывал страницы учебников, тупо стараясь припомнить, существует ли действительно или мне это померещилось во вчерашнем сне в деревне Грабиловке болезнь, при которой у человека окостеневают мышцы. Какую проклятую зовут по латыни? Каждая из мышц этих болела нестерпимой болью, напоминающей зубную боль. На пальцах, на ногах говорить не приходится. Они уже не шевелились в сапогах, лежали смирно, были похожи на деревянные культяпки. Сознаюсь, что в порыве малодушия я проклинал шепотом медицину и свое заявление, поданное 5 лет тому назад ректору университета. Сверху в это время сеяло, как сквозь сито. Пальто мое набухло, как губка. Пальцами правой руки я тщетно пытался ухватиться за ручку чемодана и, наконец, плюнул на мокрую траву. Пальцы мои ничего не могли хватать. И опять мне, начиненному всякими знаниями из интересных медицинских книжек, вспомнилась болезнь. Паралич, парализис. Отчаянно мысленно и черт знает зачем сказал я себе. «По вашим дорогам!» — заговорил я деревянными синенькими губами. «Нужно привыкнуть ездить!» При этом злобно почему-то уставился на возницу, хотя он, собственно, и не был виноват в такой дороге. «Эх, товарищ доктор!» — отозвался возница, тоже едва шевеля губами под светлыми усишками. 15 годов езжу, а все привыкнуть не могу!» Я содрогнулся. Оглянулся тоскливо на белый облупленный двухэтажный корпус, на небеленые бревенчатые стены фельдшерского домика, на свою будущую резиденцию, двухэтажный, очень чистенький дом с гробовыми загадочными окнами. Протяжно вздохнул. И тут же мутно мелькнула в голове вместо латинских слов сладкая фраза, которую спел в ошалевших от качки мозгах полный тенор с голубыми ляжками. «Привет тебе, приют священный!» «Прощай!» «Прощай надолго, золото-красный большой театр, Москва, витрины. Ах, прощай, я тулуп буду в следующий раз надевать!» В злобном отчаянии думал я и рвал чемодан за ремни негнущимися руками. «Я, хотя в следующий раз будет уже октябрь, хоть 2 тулупа надевай, а раньше, чем через месяц, я не поеду в Грачевку, подумайте сами». Ведь ночевать пришлось. 20 верст сделали и оказались в могильной тьме. Ночь. В Грабиловке пришлось ночевать. Учитель пустил. А сегодня утром выехали в 7 утра. И вот едешь, батюшки светы, медленнее пешехода. Одно колесо ухает в яму, другое на воздух поднимается. Чемодан на ноги, бух, потом на бок, потом на другой, потом носом вперед, потом затылком. А сверху сеет, и стынут кости. Да разве я мог бы поверить, что в середине серенького кислого сентября человек может мерзнуть в поле, как в лютую зиму? А оказывается, может. И пока умираешь медленную смертью, видишь одно и то же. Одно... Справа горбатое обглоданное поле, слева чахлый переселок, а возле него серые драные избы, 5 и 6. И кажется, что в них нет ни одной живой души. Молчание, молчание кругом. Чемодан, наконец, поддался. Возница налег на него животом и выпихнул его прямо на меня. Я хотел удержать его за ремень, но рука отказалась работать, и распухший, осточертевший мой спутник с книжками и всяким барахлом плюхнулся прямо на траву, шарахнув меня по ногам. «Эх ты, Господь!» — начал возниться испуганно, но я никаких претензий не предъявлял. Ноги у меня были все равно, хоть выбрось их. «Эй, кто тут? Эй!» — закричал возница и захлопал руками, как петух, крыльями. «Эй, доктора привез!» Тут в темных стеклах фельдшерского домика показались лица, прилипли к ним. Хлопнула дверь, и вот я увидел, как заковылял по траве ко мне человек в рваненьком пальтишке и сапожишках. Он почтительно и торопливо снял картуз, подбежал на два шага ко мне, почему-то улыбнулся стыдливо и хриплым голоском приветствовал меня. «Здравствуйте, товарищ доктор!» «Кто вы такой?» — спросил я. «Егорыч я!» — отрекомендовался человек. «Сторож здешний! Уж мы вас ждем, ждем!» И тут же он ухватился за чемодан, вскинул его на плечо и понес. Я захромал за ним, безуспешно пытаясь всунуть руку в карман брюк, чтобы вынуть портмоне. Человеку, в сущности, очень немного нужно. Прежде всего, ему нужен огонь. Отправляясь в Мурьевскую глушь, я, помнится, еще в Москве давал себе слово держать себя солидно. Мой юный вид отравлял мне существование на первых порах. Каждому приходилось представляться «доктор такой-то». И каждый обязательно поднимал брови и спрашивал: «Неужели? А я-то думал, что вы еще студент». «Нет, я кончил», — хмуро отвечал я и думал: «Очки мне нужно завести, вот что». Но очки было заводить ни к чему, глаза у меня были здоровые, и ясность их еще не была омрачена житейским опытом. Не имея возможности защищаться от всегдашних снисходительных и ласковых улыбок при помощи очков, я старался выработать особую, внушающую уважение повадку. Говорить пытался размеренно и веско. Порывистые движения по возможности сдержать, не бегать, как бегают люди в 23 года, окончившие университет, а ходить. Выходило все это, как теперь, по прошествии многих лет понимаю, очень плохо. В данный момент я этот свой неписанный кодекс поведения нарушил. Сидел, скорчившись, сидел в одних носках и не где-нибудь в кабинете, сидел на кухне, и как огнепоклонник вдохновенно и страстно тянулся к пылающим в плите березовым поленьям. На левой руке у меня стояла перевернутая дном кверху кадушка, и на ней лежали мои ботинки. Рядом с ними ободранный голокожий петух с окровавленной шеей. Рядом с петухом его разноцветные перья грудой. Дело в том, что еще в состоянии окоченения я успел произвести целый ряд действий, которых потребовала сама жизнь. Востроносая Аксинья, жена Егорыча, была утверждена мною в должности моей кухарки. Вследствие этого и погиб под ее руками петух. Его я должен был съесть. Я со всеми перезнакомился. Фельдшера звали Демьян Лукич, акушерок Пелагея Ивановна и Анна Николаевна. Я успел обойти больницу и с совершеннейшей ясностью убедился в том, что инструментарий в ней богатейший. При этом с той же ясностью я вынужден был признать про себя, конечно, что очень многих блестящих девственно инструментов назначение мне вовсе неизвестно. Я их не только не держал в руках, но даже, откровенно признаюсь, и не видел. Очень многозначительно промычал я. «Однако у вас инструментарий прелестный. Как же-с?» — сладко заметил Демьян Лукич. «Это все стараниями вашего предшественника, Леопольда Леопольдовича. Он ведь с утра до вечера оперировал». Тут я облился прохладным потом и тоскливо поглядел на зеркальные сияющие шкафики. Засим мы обошли пустые палаты, и я убедился, что в них свободно можно разместить 40 человек. «У Леопольда Леопольдовича иногда и 50 лежало», — утешал меня Демьян Лукич, а Анна Николаевна, женщина в короне поседевших волос, к чему-то сказала. «Вы, доктор, так моложавы, так моложавы. Прямо удивительно. Вы на студента похожи». «Вот и черт», — подумала я, — «как сговорились, честное слово». И проворчал сквозь зубы сухо. «Нет, я... То есть я, да, моложав». Затем мы спустились в аптеку, и сразу я увидел, что в ней не было только птичьего молока.